Сегодня я тоже хочу затронуть одну притчу, которая очень многих людей беспокоит. Она такая известная, как и все притчи, которые мы рассматриваем. С другой стороны, как мы это понимаем? Я вам хочу начать с вопроса для размышления. Вы слышали такую поговорку? Деньги липнут на деньги. Хорошо. С точки зрения христианства, вот давайте эту поговорку, вот мы верующие, мы христиане, с точки зрения христианского мировоззрения, это хорошая поговорка или плохая? Плохая. Точно? Раз я так вопрос ставлю, значит, сразу же может быть и хорошее. Хорошо, я сейчас вам текст прочитаю. Слушайте внимательно. Матфея 25 глава, 29 стих. Матфея 25 глава, 29 текст. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Это как понимать? Так липнут деньги на деньги или не липнут? Вы видите, какой пошел разнобой. А это серьезная проблема. Когда в 90-е годы я пришел, уверовал, был такой популярный проповедник, его звали Кеннет Хейген. Слышали, видели его книги на русском языке? Да, это харизматический проповедник. И у него был основной тезис. Как я потом обнаружил, есть целое движение в Америке, называется Prosperity Gospel. Как это лучше сказать по-русски? Евангелие процветания, вот. То есть идея какая? Если ты христианин, значит, ты должен процветать. То есть если ты христианин, значит, ты должен быть богатый и здоровый. А если ты бедный и больной, значит, плохо молишься. Вы понимаете, проблема? Это серьезная проблема. Я знаю очень многих людей, которые ходят в церкви, в которых проповедуется вот это вот признак благословения, богатства и здоровья. В свое время я столкнулся с этой проблемой лицом к лицу. Может быть, кто из вас из Киева приехали, помнят покойную сестру Людмилу Солдатенко. А может быть, если кто-то не помнит ее лично, может быть, вы видели документальный фильм на канале «Надия» на украинском языке. Я забыл, как название этого фильма. Про лебедей там сюжет идет. Может, кто-то вспомнит. А? «Лебединая верность». Вот. Кого интересует вопрос, благословен ли только тот христианин, который богатый и здоровый, советую посмотреть этот фильм. Я знаю лишь одно, что благодаря этой женщине, которая, эта семья была бедная, и эта сестра 35 лет была прикована к постели с инфекционным деформирующим полиартритом. И мать этой женщины приводила всяких целителей харизматических. И они там пытались что-то ей доказать. Эта сестра устояла в вере и не поддалась на все эти крики и на все эти всплески адреналина, но она служила Господу. Я не знаю, где был бы я, где была бы моя жена, где была бы наша семья, моя теща, мои родители, если бы не тихое и верное служение этой очень больной женщины Богу. Вопрос заключается в том, что же такое, ибо всякому имеющему дастся и приумножится. Потому что именно на этом тексте строит свою теологию Евангелия процветания те, которые заявляют, что истинным признаком христианина должно быть богатство и здоровье. Вы понимаете, мы будем постоянно к этой теме возвращаться. Когда, я помню, мы говорили, я был здесь, и мы говорили тему, и Виктор Петрович меня тогда попросил объяснить, что такое контекст. Я так сходу не сообразил, как это лучше сделать. Так вот, лучшего примера вытащенного текста из контекста я найти не могу. Понимаете, что, как можно извратить учение Иисуса, если взять и вынуть из контекста и прочитать только один 29 стих 25 главы Евангелия от Матфея? Каким ужасным выводом, совершенно противоречащим всему духу учение Иисуса можно прийти. Давайте исследуем контекст. Оказывается, этот стих является концовкой очень известной притчи. Это притча о талантах. Ну, давайте будем ее читать. Она начинается у нас с 14 стиха 25 главы Евангелия от Матфея. Можно даже в связку взять 13, где говорится: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это к слову о утреннем размышлении на тему 17 главы книги Откровения. «Ибо он поступит», 14 текст, «так, как человек, который, отправляясь в чужую страну, поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился». О чем здесь идет речь? Если вы думаете, что речь здесь идет о талантах петь, сочинять стихи, если вы думаете, что закопать талант в землю – это подобно тому, как мне говорили после того, как я сдал на все пятерки академконцерт, в музыкальной школе, 7 лет проучился, после этого не сел за пианино ни разу, до такой степени, что сейчас элементарную ноту не могу прочитать до атре. И мне говорили после этого, ты закопал свой талант в землю. То уверяю вас, вы глубоко ошибаетесь. Тут нужно понимать, что есть курица, а что есть яйцо. И, естественно, выражение о закопке таланта в землю происходит из этой притчи, вернее, из ее неправильного понимания. Но никаким образом невозможно это неправильное понимание обратно в эту притчу вернуть, чтобы истолковать. Чтобы вам было понятно, речь идет вот о чем, 27 текст. «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим». Речь идет о деньгах. Причем правильнее здесь перевести с греческого не серебро, а деньги. А почему, я вам скажу, потому что в талантах измеряется золото, потому что золото – это тяжелый металл, соответственно, талант золота – это довольно осязаемая величина, объем. Вопрос, сколько, что такое талант? Тут уже все ждали эту притчу, уже спрашивали меня. Отвечаю, талант – это 3000 шекелей, 3000 сиклей, или же 40 килограммов. Давайте узнаем, сколько это стоит. У меня, я специально посмотрел в интернете, на 31 мая, то есть вчера, на золотой бирже Комекс золото торговалось по цене $1,392.60 за тройскую унцию. Тройская унция – это 33 грамма. 32, да? Спасибо. Приблизительно умножаем на 30 с копейками. Получаем килограмм золота $42,000. Умножаем на 40. Получаем 1,671,120. То есть тот, кто получил 5 талантов, умножаем на 5, получил 8,408,5 миллионов долларов. Вопрос. Что вы будете делать с 8,5 миллионами долларов? Ну, ладно. 1,5 миллиона долларов. Вам их дали и сказали, вложите их на биржу. Так написано, торгующим. Вы умеете торговать на бирже? Не советую учиться. Вы понимаете, я себя сейчас ставлю на место того, кто получил талант один. То есть получился человек 1,600,000. Что он же не получил, же не подарили ему. Сказали, умножь под проценты. Куда я пойду под проценты? Вы понимаете? Ну, хорошо, могу я положить в банк сегодня такую сумму? Не можете, потому что в банке застраховано до 100 тысяч. То есть, банк лопнет, вы потеряете. А себе представьте, поставьте себя на положение, вы работали на босса, босс вам все давал, зарплату хорошую давал, субботу давал, там надо было с ребенком сидеть, давал. А тут босс решил в круиз отправиться, там, это, вокруг света, там, 40-дневный или 100-дневный круиз. Но, говорит, что ж я уеду, а вы же работаете, ну на тебе 8,5 миллионов, ты же их крути, крути, я тебе помогал, я тебе субботу давал, я тебе работу давал, я тебе зарплату давал, крути. Что будешь делать? Понимаете, ж не твои деньги. Ладно бы подарил, но кто подарит? Но не твои деньги. Дали и крути, то есть имеешь ответственность. Ну, честно говоря, я не знаю, может кто-то, если работает в организации, где есть 401k, вот эти вот пенсионные фонды, вы смотрите свои, эти стейтменты приходят иногда. Я периодически смотрю. Я вам кое-что расскажу, если вы не знаете. Ну, значит, в 90-е годы была такая формула. Это формула консервативного инвестирования. Консервативным инвестированием считалось инвестирование средств под 7%. Это вам не МММ, нет проблем. Это здесь, в Америке. То есть, пенсионные фонды, если мы делаем накопительную пенсию, специально приезжают люди, говорят, вот давайте консервативная инвестиция 7-8%. При 7-8% ваши деньги удваиваются каждые 7 лет. Вы знаете, что сегодня от этих 7-8% консервативного инвестирования осталось? Остался пшик, потому что сегодня, чтобы спасти экономику, Федеральная резервная система нашей страны печатает деньги. Поэтому денег, под 0% машину можно сегодня купить? Можно. Под 0% кредит взять, купить там какой-нибудь телевизор в магазине? Пожалуйста. Под 3-4% моргидж взять? Пожалуйста. Почему? Потому что денег полно. Это так правительство США решает экономические проблемы. Они просто наполняют экономику денег. Поэтому сегодня вы хотите что-то сэкономить, что-то прокрутить. Консервативно это 2%. А ожидание этого господина, посмотрите. Давайте посмотрим. Написано, 16 текст. Получивший 5 талантов, пошел и употребил дело так, что приобрел другие 5 талантов. Ничего себе. 100% возврат. Если вы сегодня, допустим, у вас скопилась какая-то сумма, вы хотите что-то сделать, чтобы было у вас на пенсию, вы хотите, чтобы осталось что-то вашим детям, внукам, там, так далее, распорядиться, там, Бог благословил, я знаю, вот имеется, вы идете к финансовому менеджеру, консультанту, и у вас амбиции, понимаете? Скажем, вот у меня есть средства, понимаете? Я их хочу вложить, хорошо, но чтобы хоть 50%, 25, ладно, вы сбавили амбиции, хотя бы 25, чтобы что-то моим детям, внукам осталось. Знаете, что вам консультант скажет за 25%? Пойдите вот там вот в казино, поиграйте. Если повезет, потому что Сейчас можно вкладывать, такие вещи вкладываются под, либо под оружие наркотики, либо это исключительно казино, игра в стиле казино. Понимаете, нет сегодня такого. А он 100%. Это как? Давайте посмотрим дальше. Точно так же получивший 2 таланта приобрел другие 2. И этот 100%, понимаете? Я ставлю себя на место, понимаете? Я не знаю, как они это делали. Я не хочу ничего говорить о людях, понимаете? Они как-то, ну, у меня нету таланта прокручивать деньги, а мне тут сунули 1 800 000. И мне бы сохранить, ну что я? Я бы, наверное, себе что сделал? Я пошел бы их обналичил. Взял бы, ладно, уже на свои деньги какой-нибудь сейф в банке, сарендовал депозит-бокс. Туда бы это все, эти пачки бы запихал, закрыл, и каждый бы день приходил, проверял. Приехал мой босс, я бы ему принес эту коробочку, на тебе, пожалуйста, только чтобы сохранил. Понимаете? Ну скажите, я в своих глазах правильно поступил? Я сохранил не мои деньги. Деньги-то не мои. А что я получаю? Посмотрите. Получаю ответ по долгом времени, 19 стих. Приходит господин рабов тех и требует у них отчет. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. Говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина моего. Ну, понятно, у него какой-то есть там что-то, какая-то жилка. А вот тот, у которого нет жилки. Но сохранил же, не потерял. Подошел, получивший 24 стих 1 талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот твое тебе. Ну, не потерял же ж я. Ну, не могу. Ну, вот такой я. Не умею я крутить, вертеть. А что в ответ мне? Лукавый раб, ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебя отдать серебро мое торгующим, чтобы я, придя, получил бы мое с прибылью. Понимаете, он прямо говорит, идите на биржу клади. Понимаешь? Еще ожидает, что прибыль будет. Так возьмите у него таланты, дайте имеющему 10 талантов. Ну ладно, все равно не мой. И вот тут вам, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а всякого не имеющего отнимется то, что имеет. Ну ладно, хорошо, ладно, я не имею, я хорошо. Но дальше посмотрите, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. За что? Вы понимаете? Что это за притча? О чем эта притча? Что с ней делать, с этой притчей? Понимаете, насколько, если мы не знаем, как интерпретировать притчи Иисуса, все 3 принципа. Вчера мы проходили, да? Давайте вспомним их. Первый принцип – Это когда сначала идет притча, потом истолкование. Второй принцип, второй тип притчи, это когда сначала излагается учение, которое потом иллюстрируется притчей. А третий тип притчи – это от малого к большому. Если малое верно, то большое тем более верно. Как вы думаете, какой из трех типов у нас эта притча относится? Первый, второй или третий? Третий точно, я не знаю, что здесь большее найти. А вот давайте подумаем, я сужу вам, это первый или второй? То есть искать – это иллюстрация чего-то? То есть она что-то иллюстрирует, эта притча? Или нужно искать последующее объяснение, как вы думаете?
Объяснение.
Почему? Давайте посмотрим, почему. Ваши Библии откройте, посмотрите, что идет перед притчей о талантах. Первые стихи с 1 по 12, 25 главе. Притча о 10 девах. Да? То есть явно притча не может иллюстрировать другую притчу. А давайте посмотрим, что идет после. Давайте посмотрим, что идет после притчи о талантах. Мы дочитали с вами до 30 стиха. И посмотрите 30 текст. «Сказав сие, Иисус провозгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Что-то явно Иисус хочет нам дальше сказать. Видите, насколько нам важно читать весь текст Библии. Вот это называется контекст. Сам тогда все будет понятно. Не вырывать по стихам, а читать все подряд. А вот давайте посмотрим. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». «И поставит овец свою по правую сторону, а козлов по левую сторону. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное от создания мира». И в конце он говорит в 41 стихе, «Тогда скажет и тем, кто по левую: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Сама по себе этот отрывок очень-очень важный. Очень важный. И я вам сейчас сначала расскажу, в чем важность этого отрывка. Я вам хочу сказать, что если вы хотите кому-то из своих друзей, неверующих или неадвентистов, объяснить, кто такие адвентисты, используйте эти стихи. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 до конца. Я вам скажу, почему. Подумайте. Оказывается, мир христианский, вообще-то так вот, если разобраться, его можно разделить на адвентистов и неадвентистов. Я не говорю здесь на деноминации сейчас, я говорю о богословии, о понимании, мы еще будем говорить сегодня вечером о жизни после смерти. Но вот это вот первый текст, самый главный текст. Почему? Вопрос заключается в чем? Что для тебя есть блаженное упование? Второе пришествие Христа или своя собственная смерть? Чего мы ожидаем? Понимаете? Я часто бываю, приходится видеть похороны, как христиане в христианских деноминациях. И там самое главное утешение, вот недавно была эта страшная трагедия в этом Коннектикуте, Ньютауне, где этот сумасшедший застрелил деток в школе. И вот родители плачут, проповедник совершает служение и говорит об одной девочке, вот она сейчас уже на небе. Я смотрю на этих родителей, а их это ничем не утешает. Ничем не утешает. Знаете почему? Вот он стих. Когда этот стих нам отвечает на вопрос, когда мы получаем воздаяние? Когда Сын Человеческий придет с ангелами своими и будет судить этот мир. И тогда будут кто-то по правую, кто-то по левую. Не после смерти, а при втором пришествии. Понимаете, вот это блаженное упование тех, кто называет себя адвентистом. Что адвент – это пришествие. И причем я хочу вам сказать, если у вас есть сомнения о том, что будет человеком после смерти, уходит он сразу в рай или в ад, или этого не происходит, то я вам хочу сказать, либо вы верите, что сразу после смерти человек находится в аду или в раю, либо вы верите во второе пришествие. Эти два вещи одновременно невозможно верить. Потому что если это так, получается полнейший абсурд. Ну, представьте себе, да? Мы возьмем традиционное христианское верование, что человек сразу после смерти, да, праведник сидит себе в раю, наслаждается, а грешник жарится в аду, в огне. Причем я не говорю ничего за огонь, огонь там есть. Но посмотрите, предположим, это случилось сразу после смерти. Да, зачем тогда Иисусу приходить? Что тогда Иисус будет делать, когда Он приходит? Согласно этому тексту, ему же надо отделить овец от козлов. Уже же отделены они. Что он будет? Овец звать с неба. Слушайте, дорогие мои овечки, вам там в раю хорошо, спуститесь на секундочку. Хорошие овечки, хорошие, хорошие. Идите обратно, наслаждайтесь. И так уже вы имеете, понимаете? Чё звал? Уже же мы все получили. А того, кто сидит в аду, что он будет делать? Вытащит его. Ах ты мой козел! Тебе нравится там жариться? Ну иди жарься обратно, понимаете? Если мы верим, что после смерти сразу мы получаем воздаяние, кто-то после смерти идет в рай, а кто-то после смерти сразу же идет в ад, то второго пришествия не нужно. Оно просто не имеет никакого смысла. И этот мир бесконечно продолжает существовать. Все равно после смерти все всем уже решается. Идут сразу в рай, сразу в ад. И вот существует три параллельных мира. Рай, ад и этот грешный мир, который продолжает сам себя воспроизводить. Вот это учение, которое Иисус здесь показывает, это фундаментальное учение о цели второго пришествия. Иисус приходит с ангелами своими для того, чтобы дать этому миру суд и сделать это разделение. Одних, которые, как написано, получают жизнь вечную, других, как написано в 46 стихе, получают муку вечную. Это происходит не после смерти, а при втором пришествии Иисуса. Хорошо. Как это учение, которое мы с вами только что прочитали, иллюстрирует, является истолкованием притчи о талантах? Ну, давайте попробуем. Смотрите. Итак, вернемся в 14 текст, начало притчи о талантах. Покажите, пожалуйста, 14 текст, ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. А теперь посмотрим 19 текст. По долгом времени приходит господин рабов тех, и что требует у них? Приходит господин и требует отчета. Хорошо. А давайте посмотрим, что у нас написано в 31 и 32 стихах. Когда же придет Сын Человеческий во славе святой своей, все святые ангелы с Ним, и сядет на престоле славы своей, соберутся перед Ним все народы. Похоже? Тут Господин требует, приходит и требует отчета, а тут Сын Человеческий приходит и судит все народы. То есть вот что такое господин, требующий отчета. Смотрим дальше. Тогда скажет 34 текст. Он тем, кто по правую сторону. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Что говорит в притче господин, когда получает отчет от получившего 5 талантов, что он имеет уже 10 в кармане? Читаем. 21 текст. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего. Видите? Воздаяние, и тут воздаяние. Хорошо. Что говорит Иисус, Сын Человеческий, тем, кто по левую сторону у него стоит? 41 текст откройте, пожалуйста. Тогда скажет он тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А что с неверным рабом сделали? Вот тут-то и связка, потому что не просто заканчивается, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, у всякого не имеющегося отнимется то, что имеет. То есть на этом не заканчивается, а вот тут этого неугодного раба куда выбрасывают? Во тьму внешнюю. Вы видите сходство? То есть вот у нас объяснение. Оказывается, притча о талантах объясняется учением о суде Божьем, где Господь разделяет, ставит одних по правую, других по левую. И по правую сторону оказываются те, которые приумножили таланты, а по левой стороне оказывается тот, кто закопал талант. Теперь остается ответить на вопрос, а что такое таланты? А давайте посмотрим, потому что они в тексте есть. В тексте у нас написано, оказывается, за что те, кто по правую сторону наследуют царство. Читаем 35 текст. «Ибо алкал я, а вы дали мне есть. Жаждал я, вы напоили меня. Был странником, вы приняли меня. Был наг, вы одели меня. Был болен, вы посетили меня, в темнице был и пришли ко мне». Тогда скажут праведники ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в больнице и пришли к тебе?» Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, как это вы сделали одному из сих меньших моих, то сделали и мне». Вот что такое таланты. Таланты, оказывается, это милосердие, это сострадание, это способность оказать помощь, это способность накормить голодного, способность одеть нагого, желание посетить больного, желание послужить тому, кто в темнице. Вот что такое таланты. Всего лишь вопрос, а при чем здесь деньги? А я вам отвечу, при чем здесь деньги. Как вы думаете, скажите, подумайте, сколько стоит, у кого есть дом, ваш дом? А я вам отвечу, сколько стоит ваш дом. Ваш дом стоит ровно столько, за сколько у вас его купят. А как определяется то, за сколько у вас купят? А я вам скажу как. Это определяется верой человека в то, потому что наша вера определяет наши действия. Здесь и мы верим, что-то нам надо за любые деньги купить дом, потому что цены растут, так мы побежим и купим. Понимаете? Вот это причина экономического кризиса. Причина экономического кризиса. В 90-е годы эта халабуда стоила еле 40 тысяч долларов в Калифорнии, а тут ее продали за 300 тысяч. Собратья, это называется инфляция. Любое богатство подвержено инфляции. И когда вот этот мыльный пузырь лопнул, и когда наши дома, за которые мы позаплачивали 400-500 тысяч, мы еле можем продать за 250, а мы должны банку, и не только мы, а вся Америка, то, естественно, пошла реклама. О, во что вкладывать? Государство печатает деньги. Езжу, слушаю радио, реклама постоянно. Вернемся к золоту, самому надежному источнику инвестиций. Ага. Золото, что вы с ним делать будете? Если есть нечто, ничего не будет. Вы его порежете, расплавите, на хлеб помажете. Нейтральный металл, конечно. На зубы он пойдет, но сколько вы зубов себе вставите? Собратья, что в этом мире сколько стоит, зависит от того, во что мы верим. Вы помните, что произошло с советской экономикой, когда советское государство при Горбачеве начало печатать деньги? Да? У моей бабушки было сбережение. 12 тысяч рублей берегла для внуков. Всю жизнь собирала. Облигации государственного займа в 50-е годы покупала. Когда она умерла, и мы таки это наследство, извините за выражение, получили, я на него пару туфель купил. А кто, куда люди пошли вкладывать деньги? В доллары. В доллары пошли вкладывать деньги. Ну вот сегодня, кстати говоря, в Америке, чтобы вы знали, с долларами происходит то же самое, что в Советском Союзе 80-е с рублями, деревянные. Почему они деревянные стали? Потому что Горбачев ввел сухой закон. Естественно, на водке советский бюджет получал 180 миллиардов рублей в год. А тут еще, понимаете, Рейган договорился с Саудовской Аравией. Они начали качать нефть. Тюменская нефть подешевела, а зарплату платить надо. Ну и станочек пошел. И рубли стали деревянные. И вопрос задается, почему доллары деревянными не становятся? То есть Америка сегодня печатает. Это официальная информация, это не был секретный. В Советском Союзе печатный станок был секретный. А в Америке он не секретный. Федеральная резервная система печатает ежемесячно 89 миллиардов долларов. А почему доллары не деревянные? Знаете почему? Потому что нечего другого покупать. У людей не остается никакого выбора, как верить этим долларам. И только потому, что люди верят им и продолжают покупать, эти доллары не становятся деревянными. И поэтому на чем играет американская система? Исключительно на вере. Так может, у нас есть что-то лучшее, чем деревянные доллары, в которые надо верить? Вот во что надо верить, собратья. Иисус учит, что стоят реальные деньги. Вот что человеку нужно. Доллары что? Когда у вас лежите в больнице и не знают, чем вас лечить, куда доллары? Что доллары? Или когда в семье беда? Или когда другое горе? Что доллары решат? Собратья, вот что стоят деньги реальные. Вот чему учит нас притча о талантах. Реальные деньги у Иисуса – это способность к милосердию. Это способность к любви. Это способность к состраданию. Это способность к оказанию помощи. Собратья, есть у вас такие деньги? Задайте себе вопрос. Каждому из нас Иисус дал такие деньги. И это большие деньги. Вот почему мы говорим, вот это стоит 8 миллионов, и 10 миллионов, и миллиард оно стоит. Потому что это реально, что нужно человеку, чтобы его выслушали, чтобы за него помолились, чтобы ему помогли, чтобы ему поддержали. И каждому из нас Иисус дал достаточно из своего кошелька, чтобы мы использовали. Вы верите в это? Что у вас это есть? Вот куда это надо вкладывать. Людям это давать. И знаете, когда вы это будете вкладывать, это не МММ. Когда вы этим будете раздавать, это будет приумножаться. Это не биржа, это не золото, это недвижимость. Это будет только нарастать, только пользоваться надо. Пользоваться. У нас большое богатство. Умеем ли мы его ценить? Вот в чем вопрос. Потому что этот вопрос, по которому Господь будет при пришествии своем спрашивать с нас ответ. Воспользовались ли мы тем величайшим богатством, которое сегодня, сейчас есть у каждого из нас в руках? Готовы ли мы его использовать? Вот в чем вопрос. Это богатство закапывать нельзя.